Значит, наше общение, как всегда, по пятницам проходит в виде вопросов и ответов. Я вам уже говорил, что у меня еще должки остались. Каждый раз вот все время долги отдаю и никак не могу отдать. Я еще продолжу сегодня отвечать на вопросы, которые у меня остались и которые я для себя зафиксировал, но на которые я вам не ответил в прошлые разы. Вопрос первый. Значит, я о чем хочу сказать, что когда я провожу с вами конференции, иногда даже когда в субботу говорю проповедь, то вы кое-что пишете, у вас возникают вопросы, и попутно вы пишете то ли в чате конференции субботней, да, когда я проповедь говорю, то ли в чате в пятницу, когда вы задаете вопросы, я на них отвечаю. То есть возникают еще дополнительные вопросы, вы их там записываете. Я их тоже фиксирую и тоже копирую себе в документ Word. Потом я уже просматриваю и смотрю, на какие вопросы нужно ответить. Где просто какое-то замечание, где просто мнение кто-то высказывает, а где и есть вопрос. Значит, по поводу одной из наших встреч Юлиус пишет мне вопрос. Значит, вопрос относительно сомнений в сегодняшней конференции. Поднимает еще больше вопросов. Ну, вы помните, да, один из участников чата в конференции написал выдержку Фрэнсиса Бэкона о том, что сомнения, ну, не помню дословно, ну, что-то типа путь к истине, да. Ну и я попытался объяснить, у Юлиуса возник вопрос, что вопрос относительно сомнений в сегодняшней конференции поднимает еще больше вопросов. Разве может быть сомнение школой истины, когда Христос называет себя истиной? Не перепутал ли автор Фрэнсис Бэкон или переводчик значение слова «истина» и познание как рост в истине? Ведь Иоанн Креститель не сомневался во Христе, а только его ученики имели сомнения, для чего он и послал их самих убедиться. Ведь если есть вопрос, то и ответ должен быть. А ответа Иоанн Креститель не получил из-за его ненадобности. Как ты думаешь? Ну, вначале я хотел бы прочитать вот это место, где говорится о том, что вот Иоанн послал двоих учеников, чтобы выяснить, чего же он послал. Значит, это Матфея 11 глава, со 2 по 6 стихи. «Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, «Ты ли тот, который должен прийти? Или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». На что хотел бы я обратить внимание. Вот смотрите слова Иисуса. «И сказал им Иисус в ответ, это ученикам, которых послал Иоанн, «Пойдите, скажите Иоанну». То есть, если бы, ну, как бы не со стороны Иоанна вопрос был, а со стороны учеников, то можно было так не говорить, «Идите, скажите Иоанну». То есть, Иоанн вас послал, вот вы увидели, и имейте в виду теперь, да? Если вы сомневались, можете теперь не сомневаться. Далее, этот вопрос возник в связи с рассуждением о том, что Иоанн, вот действительно Иоанн Креститель, предтеча Иисуса Христа, который приготовил путь Христу, как бы, да, он посылает учеников своих к Иисусу спросить, ты ли тот. Из этого как бы возник такой вопрос. То есть мы рассуждали, а потом возник вот этот вопрос по поводу сомнения. Что я хотел сказать? Я уже говорил, и еще раз хочу повторить, что любой человек, если он, ну, как вам сказать, так будем говорить, здравомыслящий, рассудительный, без пристрастия относится к своей самоправедности, То есть реально оценивает свое духовное состояние, учитывает, что мы все-таки люди, то, что бы нам ни открылось, мы всегда должны подвергать сомнению. В каком плане сомнений? Не то, что вот во всем надо сомневаться всегда и, знаете, прийти, будем говорить, в никуда. Нет. То, что нам открывается, оно может быть истинным. Но мы, как люди, должны понимать такую вещь, что мы, люди, не можем абсолютно на 100% знать любую истину, как она есть во Христе Иисусе. То есть то, что нам открыто, это истина для нас, для нашего времени, настоящего времени, возможно, для нашей ситуации настоящей. Но это не есть истина в последней инстанции. Это не есть истина, какова она в Боге. То есть истина, как вы понимаете, она для людей дается в таком, будем говорить, прогрессирующем виде. То есть человек растет, и тот же самый стих может открыться новой гранью для нас, заблистать новым светом. И я говорил вам о чем, что человек, который что-то открывает для себя, или Бог, который открывает этому человеку, да, он не должен быть настолько самовлюблен, что вот мне открылось, это уже истина, все, конец, вот стих есть. Я вам к чему это говорю? Что в Библии есть стих, из которого можно и вот так понять. И обязательно найдется стих, с которого можно понять совсем другое. И я сторонник того, чтобы мы не торопились очень быстро, без особого детального рассуждения, размышления, провозглашать, что вот мне истина открылась, что вот у меня истина окончательная, как говорится, и бесповоротная, да, а я чуть ли не пророк Божий. То есть любой здравомыслящий человек, нормально развивающийся христианин, он осознает, что каков бы я там ни был умным, у меня все равно нет того ума, какой есть у Христа или у Бога. Что все, что мне открывается, мы не должны быть настолько самоуверены, что всегда стоять только на этом и никогда не сомневаться. Я к чему это говорю? Вы, наверное, обратили внимание, сколько уже существует заблуждений в церкви. И любое заблуждение выдается за истину. И беда самая страшная заключается в том, что церковь в лице своих членов церкви, в лице людей, которых так научили, научили твердо верить и не сомневаться. Поэтому заблуждение у них является истиной зачастую, да? И чтобы понять, что это заблуждение, нужно допустить мысль. А вдруг это не так? А ну дай я послушаю другое объяснение. А вдруг это может быть вот так? Вы понимаете, в церкви, если такое разрешить, люди начнут все проверять, там очень многое негативное и неправильно вскроется. Поэтому в церкви принято, так и учат людей, надо верить и не сомневаться. А сомнение – это от сатаны. А следовательно, и человек, который говорит не так, как мы, это от сатаны. Я не раз слышал такие вещи. Помните, Павел пишет, кто будет говорить не так, как мы, да будет анафема. Ну, я понимаю, когда Павел говорил это, и когда, что он имел в виду, когда он говорил, что кто будет говорить иное, кроме того, что мы или там я говорю, да? Но я хочу сказать, когда мы этот стих берем к себе, и любая церковь, которая наотрез открещивается от того, что закон не нужен. Дальше. Мы не можем победить. Это невозможно. Христос только может нас изменить в момент пришествия, да? Я хочу сказать, с такими заблуждениями, вот с таким учением, да, люди берут стих этот же Павлов, да, и говорят, вот, кто будет говорить не так, как мы, да будет анафема. Так подождите, так вы, может быть, та первая анафема и есть? Теперь, что я еще хочу сказать. Тут у Юлиуса есть еще второй вопрос, и он тоже связан напрямую, хотя возник он, как бы я так понимаю, у Юлиуса отдельно, но напрямую связан с этим вопросом, который мы сейчас с вами рассматриваем, да? И я этого момента тоже еще коснусь, да? Почему, вот Юлиус говорит, разве может быть сомнение школой истины? когда Христос называет себя истиной. Да. Во втором вопросе Юлия задает такой вопрос. Как понять, что у каждого своя правда и истина? Я такое выражение сказал при наших встречах. И Юлия говорит, когда истина – Христос, и Он есть истина. Как я так говорю? Теперь я объясняю. Действительно, истина есть Бог. Истина есть Христос, истина есть Слово Божье, истина есть закон Божий, да? Это действительно истина. Но я задаю вопрос, почему, чтобы понять, почему я так сказал, что у каждого человека своя правда и своя истина. Истина, она действительно одна, она у Бога. Но люди разные. И то, что людям открыто, это далеко не та истина, которая у Бога. Истина, которая открывается нам, она отличается от той, которая у Бога. Да, Бог есть истина. Да, Христос есть истина. А то, что мне открыто, и я считаю истиной, оно не всегда идентично той истине, которая у Христа или у Бога. Мы люди. У нас есть доля заблуждений, какой-то определенный процент. Я уже вам говорил, чем меньше мы духовные, чем меньше мы освящаемся, тем доля или процент погрешности будет велик, больше. Поэтому, когда я сказал, у каждого своя правда, то есть правда и истина, она одна, она у Бога, но каждый ее понимает по-своему, можно и так сказать, в меру своей распущенности или праведности. Поэтому я и сказал, у каждого из нас своя правда и истина. Так, теперь возвращаясь к первому вопросу. Нужно ли сомневаться, чтобы найти истину? Если истина есть Христос, а у нас и понятие об истине в каждом из нас довольно-таки относительное, так я хочу сказать, если не сомневаться в своей истине, в человеческой, как мы ее понимаем, как она открыта, как мы вообще поймем истину, которая есть во Христе? Если я считаю, что то, что мне открыто, есть истина, и ее нельзя подвергать сомнению, а она отличается от Христовой, то я никогда не узнаю настоящую истину, которая есть во Христе Иисусе. Это абсолютно исключено. Чтобы найти истину во Христе, нужно свою человеческую истину, как мы ее понимаем, должны подвергать сомнению. То есть сомнению в каком плане? Не то, что вот всегда все не так, все не так, все не так. Нет, мы ведь двигаемся только потому, что что-то открывается, и нам хотя бы кажется, что это так. Поэтому мы и двигаемся, и делаем что-то, и строим что-то. Но мы должны быть самокритичны. Открылось? Слава Богу! Спасибо, Боже. Но опять-таки, не торопиться ее возводить в ранг истины, тем более Христовой. Правильнее сказать, что мне вот так открылась истина. А вы, братья и сестры, на основании Писания судите, задавайте вопросы. То есть, будем так говорить, не то что в штыки всегда все воспринимаете, а спокойно, объективно задавайте вопросы. Вот я сказал, вот я прочитал, вот я объяснил. Какие у вас есть вопросы, может есть какие-то сомнения, пожалуйста, задавайте. Если они будут иметь основания, я буду пересматривать свои взгляды. Я поделюсь своим жизненным опытом. Потому что мы все приблизительно, как говорится, идем одной дорогой и спотыкаемся об одни и те же кочки, камни и пеньки. Вот когда-то что-то открывалось, вот как откроется все истина, все, я уже никого никогда не слышал, никого не старался понять. Вот они заблуждаются, вот надо понимать вот так, а почему так? Потому что это я так понимаю. Это все доводы. Да, какой-то стих, да, какое-то там понимание, вроде бы на основании какого-то места писания. Проходит время, кто-то задаст вопрос, и задаст вопрос, я так смотрю, думаю, да, вот так как я понимаю, на него и не ответишь, что-то действительно в вопросе уже есть намек на то, что что-то здесь где-то не так. Дальше начинаю читать Библию, попадаю на один стих, на второй, на третий, которые заставляют меня усомниться. Может, частично я что-то и так понял, но частично точно не так. Дальше стихи, которые вновь мне открываются, они начинают меня вводить в сомнение относительно того, насколько я прав в своем толковании того или иного стиха. И когда я начинал исследовать, в конце концов, приходил к тому, что либо какой-то вопрос вообще неправильно понимал, либо какой-то частично понимал правильно, частично нет. Ну, целиком, если сказать, то, значит, все равно была ошибка. С тех пор, когда я это стал понимать и осознавать, что не торопись, потому что человеку гордость свойственна, человеку гордому свойственно тут же себя, как говорится, пророком почувствовать или наместником Сына Божия на земле, да? Вот это хочется в какой-то такой ранг, в какую-то такую должность вступить, в какое-то величие такое в себе увидеть и осознать, да? Когда я это стал понимать, и до меня это дошло, вот открылось, хорошо. Я вообще никому ничего не говорю. Я буду ходить день, два, неделю, месяц. Буду ходить, думать с разных сторон, какие стихи, какие жизненные ситуации. То есть критический подход к тому, что мне открылось. Проверка на истинность. Извините, как говорят, на вшивость. А может где-то что-то не так. И если это так, то я вам хочу сказать, проходит время. То один стих, то второй, то третий, то пятый. Все больше и больше утверждают, что действительно это так. Стихов, которые бы вступали в противоречие Библии, не нахожу. И после этого я и говорю людям, если вы увидите что-то такое, ну, несоответствующее, может, найдете какой-то стих, пожалуйста, задавайте. Мне самому интересно, потому что я не заинтересован в том, чтобы вот я объяснил, и так все должно быть правильно, потому что это я сказал. Мне интересно, чтобы это было истина не моя, а Божья. Поэтому можете сомневаться, поэтому я вас никогда не заставляю верить и не сомневаться. То есть проверяйте, я всегда говорю. Я прямо говорю, что я не люблю тех, которые мне слепо поддакивают. Мне нравится разумный оппонент. Но не нравится, которые вот просто всегда что-то наперекор говорят. Особенно не задумываясь. Есть вот такие люди с таким характером. Но если такой объективный оппонент, это очень хорошо, который заставляет критически посмотреть на свои убеждения, на свои взгляды. И что я хочу сказать? В силу того, что истина и правда у нас своя, далеко не Христова. Христова это в идеале. И боюсь, что многие из нас ее даже не знают, какая она в идеале. То есть имеем мы такие довольно, такие будем говорить, знаете, как сквозь тут, сквозь стекло представления. Поэтому, чтобы не заболеть звездную болезнью, не заболеть болезнью истинной церкви, истинного пророка Божьего, да, нужно всегда подвергать сомнению объективному, здравому, понимаете, сомнению любой истины, которая нам открывается. Таким образом происходит шлифовка, обработка вот этой заготовки, и наше понимание потихонечку, это не сразу происходит, приходит к тому, что все более и более начинает быть похожим на ту истину, которая во Христе Иисусе. Но я говорю, как бы мы ни приближались, я вам хочу сказать, разница очень большая и очень существенная. Поэтому то, что Фрэнсис Бэкон сказал, что сомнения есть, типа пути к истине, я сейчас дословно не помню, да, сейчас не буду просто искать это место, да. Я вам хочу сказать, сказано правильно. И я вам говорю, если бы каждый человек был самокритичен, не был заносчив, не был самовлюблен, если бы он подвергал любое свое знание нормальному, разумному, критическому, объективному исследованию, то я вам хочу сказать, многие заблуждения открылись бы, мы их бы оставили, и мы действительно бы приблизились к пониманию истины, которая во Христе Иисусе. По поводу того, что Иоанн там сомневался, насколько сомневался, вы понимаете, Библия достаточно лаконична, там нету таких, знаете, глубоких, как говорится, описаний, что в душе там Иоанна Крестителя творилось, да? Я что хочу сказать? сидит в тюрьме, уже не видит. Может, он не предполагал там, что так жизнь обернется, допустим, да? Далее, я уже говорил, что там, если сказать, что он вообще усомнился, трудно сказать, что он мог именно так усомниться, хотя бы из слов Иисуса Христа, который говорил о нем, да? Но если... Вот я сижу и посылаю учеников, пойдите, спросите, он ли тот, или ожидать другого. То есть, пойдите, еще сами убедитесь, лишняя проверка никогда не помешает. Я говорил, почему, когда написано, что Христос говорит об Иоанне, говорит такие слова, что рожденный из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Но в Царстве Божьем, да, или в Царстве Небесном, меньше, больше Иоанна Крестителя. То есть, Иоанн – величайший человек до того момента, когда он был на земле, когда Христос говорил эти слова об Иоанне Крестителе. Теперь, в чем его величие? А в том, что, будучи предтечей, можно сказать, чуть ли не заместителем Иисуса Христа, извините, ну, уже так по-человечески говорю, он в то же самое время не был заносчивым, не был самовлюбленным и мог спокойно подвергнуть сомнению любую истину, которая ему открылась, для того, чтобы проверить лишний раз и убедиться. Если это истина, то это истина. Еще раз утвержусь в этом. Если нет, что-то могу поменять. Поэтому Христос и говорит, кого ходили вы смотреть в пустыню? Человека подобного трости колеблемого? Нет, говорит. А дальше сказано, он есть тот пророка? Он говорит, да, пророка и больше, ибо он есть тот, о ком сказано, вот я посылаю ангела моего. То есть он находится в ранге ангела. То есть, я хочу сказать, величие его именно в этом и заключается. В такой простоте, в таком смирении, что он способен, не стесняясь, не чувствуя, что будет этим как бы унижен, задать вот такой вопрос и послать учеников. И эта школа, будем говорить, школа Иоанна Крестителя, которая и для его учеников была, не гнушайтесь лишний раз спросить, это вас не унизит. Значит, по поводу второго вопроса тоже Юлиуса, да? Как понять, что у каждого своя правда и истина, когда Христос говорит, что Он есть истина? Заповеди Божьи, Слово Бога есть правда. О какой правде шла речь, если у меня правды нет? Ну, потому я и сказал, что... У каждого из нас своя правда, которая не является правдой во Христе Иисусе. У каждого из нас и такая истина. То есть мы не можем больше правду узнать, не можем больше истину узнать, больше, чем позволяет нам наш интеллект, наша освященность или наша греховность. Поэтому наша правда и наша истина – это все относительно. Точно так, как и церковь состоит из людей. И истина, которая в церкви, это истина относительная. Я хочу, чтобы мы это запомнили раз и навсегда. Я тоже человек, чтобы вы тоже меня не боготворили. То, что мне открывается, оно мне помогает, оно меня двигает, оно двигает меня в сторону духовного роста и прогресса. Но я хочу сказать, истина, которая мне открыта, она не является истиной абсолютной на все времена и на все народы. Она может быть истиной для вас, истиной для меня на данный момент, как очередная ступень на лестнице к движению наверх в небесах Христа. Но, еще раз говорю, то, что я говорю, это не истина в последней инстанции. Какая-то грань открывается. Может быть, это и правильно, я вам говорю, проверяйте всегда. Но я вам хочу сказать, что это не истина абсолютная на 100%, какая есть во Христе Иисусе. И Юлиус пишет, я этот мир не творил, но сколько я понял, истина одна и правда одна от Бога. Юлиус, тут сомнений нет, так оно и есть. А то, что я сказал, у каждого из нас, правда, своя правда, своя истина, то я подчеркиваю, своя, а не Божья. То, что мы понимаем, то, что Бог, иногда это огромная-огромная пропасть и огромное расстояние. Еще Юлиус задавал такой вопрос. Если важно знать и применять познание, то что будет с грудными детьми при втором пришествии, так как они не способны все познания иметь и исполнить? Я уже Юлиус говорил на эту тему, да? Что будет с грудными детьми? Я говорил, что будет с родителями, то будет и с детьми. Если дети еще сами не способны что-либо познавать, дальше не способны что-либо одно от другого отличать, я уже не говорю про то, чтобы исполнять, то вы понимаете, ихняя судьба, если говорить, что спасение через познание, от познания совершенно не зависит. Они еще достаточно неадекватны, чтобы понимать и нести ответственность в соответствии с познанием. То есть, если родители верующие, дети еще грудные, ничего еще такого не понимают, кроме, как говорится, кушать, спать и естественные надобности свои отправлять, да, то я вам хочу сказать, здесь не может идти речь о познании в таком возрасте со стороны этих детей и об ответственности этих людей за познание, да. Не будет Бог спрашивать то, что они не способны были даже познать. То есть судьба родителей будет судьбою и детей. Конечно, здесь тоже нельзя однозначно сказать. Вот мы тоже так вот привыкли говорить, значит, да, вот если родители верующие, у них там либо отняли ребенка, убили на глаза, как это иногда бывает, да, либо пришествие это захватило, либо ребенок умер, ну, будем говорить, ни с того, ни с сего, ну, по-нашему, по-человечески, да, если умер, то, конечно, есть причина, но я говорю, мы это зачастую не знаем, поэтому я и говорю, что ни с того, ни с сего, да, для нас это, как говорится, непонятно. То если родители верующие, да, ребенок, это тоже может быть верующим и воскреснет, и будет дальше продолжать в вечности возрастать и жить вечно, да. Если неверующие, погибнут. Но я вам приводил такой случай из Библии, да? Помните, у сына Ахава, не помню его имя, родилось дитя. И помните, одно такое выражение. Родилось дитя, и написано, и умерло дитя, потому что в нем нашлось нечто доброе. Помните, да? И иногда люди говорят, ну нечто доброе же нашлось, так чего ж умерло, пусть бы жило. Было бы найдено нечто плохое, но пусть бы и умирало. А я всегда задавал вопрос. Заметьте, дедушка у этого внучатого, да, был Ахав, а бабушка была Иезавель. Вот представьте, ребенок, у которого нечто доброе по природе, видно, унаследовал от кого-то, кто-то же все-таки был в роду, как говорят, в семье не без урода, иногда в семье уродов не без какого-нибудь праведника, где-то кто-то тоже был, да? И я вам говорил, что вот при таких обстоятельствах, ну, выросло бы это дитя, что бы бабушка, что бы дедушка делали с этим ребенком, и в кого бы этот ребенок, в котором было нечто доброе, в кого бы он превратился? Трудно представить, но боюсь, что ничего хорошего не могло бы получиться с этого ребенка. Учитывая вот этот факт библейский, да, я вам хочу сказать, Библия тоже не очень, так будем говорить, все подробно, все жизненные ситуации, всех людей на земле описывает. Есть просто, будем говорить, такие, будем говорить, моменты библейской истории, где кто-то что-то фиксирует. И я задаю вопрос, если у таких, будем говорить, родственничков, Ахава и Изавели, внук умирает, потому что нашлось нечто доброе, да? То я вам хочу сказать, исходя из этого, опять-таки я не утверждаю, но исходя из этого могу предположить, что может быть у кого-то ребенок, родившись от нехороших родителей, но кто-то в роду был добрый, и ребенок унаследовал эту доброту, будем говорить, природным методом, генетически, да? Может быть, окажется в числе спасенных. Но это я не говорю как истину, говорю просто как свое предположение на основании того библейского примера, который я вам только что привел. Ну, я вам еще такие вещи говорил, что Ну, грудной ребенок – это грудной ребенок, там вообще никакой ответственности нет. Уже в 3 годика ребенок что-то на своем уровне понимает. В 5 и больше понимает, в 10 еще больше, в 15 еще больше. Поэтому если вести разговор, ну, будем так говорить, а спасутся ли дети вот в 3-летнем возрасте, в 5-летнем, там, в 10-летнем и так далее возрасте, спасутся ли, я вам уже так хочу сказать, там уже будет играть роль фактор понимания, что есть добро и что есть зло. Если что-то ребенок способен понимать, то в этой степени он уже несет и ответственность. И я к чему это говорю и почему говорю? Потому что у нас дети почти у всех были, да? И вы все отлично знаете, что в определенном возрасте уже с ребенком можно что-то спрашивать. И если спрашивать можно было, ребенок не хотел это делать, мы пытались его стимулировать, и если ребенок не хотел подвергаться, будем говорить, воспитанию таким образом, да, мы, ну, будем говорить, применяли какое-то наказание. Я не говорю, какое, кто разгой, кто словом, кто в угол поставит, кто лишит ребенка чего-то, да, но тем не менее это было наказание. И этим самым мы как бы сами даем понять самим себе, что если мы понимаем, что в каком-то возрасте человек может уже, ребенок уже может что-то понимать, и мы можем его наказывать в соответствии с возрастом, ну еще и будем говорить со складом ума тоже, это нужно учитывать. Тут, наверное, и Бог это тоже будет учитывать, и тут нельзя сказать по шаблону, все дети до 18 лет спасутся. Нет, не все дети спасутся. Даже в одном возрасте не все спасутся, будет учитываться и возраст, и способность, и понимание, и склад ума, и было ли какое-то воспитание или нет, там тоже будет определенная градация степени ответственности ребенка. Следующий вопрос. Нина с Дехярска пишет. Саша, добрый вечер. Пожалуйста, объясни, о каких блудниках, лихаимцах и так далее идет речь в первое послание к Коринфянам, 5 глава, с 9 по 13 стихи. Ну, я что хочу сказать. Сейчас я прочитаю, да, с 9 по 13. Ну, там, наверное, стоило бы все-таки и чуть выше прочитать. Сейчас, минуточку, я посмотрю. Значит, с 9 читаю. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». Значит, как вы помните, вопрос был такой: о каких блудниках, лихаимцах и так далее идет речь вот в этом месте Писания, первое послание Коринфянам, 5 глава, с 9 по 13 стихи. Ну, о каких блудниках? Что я хотел бы сказать? Речь, ну, я вам прочитаю еще одно место, да, как Библия называет вот такие пороки все, вот из вот этих, что здесь перечисленных, и не только здесь, которых не было перечислено. То есть любые пороки, какие человек делает, будучи верующим, как Библия дает характеристику этим порокам и людям, совершающим их, если они верующие, да. Сейчас я прочитаю вам одно место. Иакова 4 глава, с 1 по 5 стих. «Откуда у вас вражды и распри?» То есть это тоже пороки, да? «Откуда у вас, верующих, вражда между собою и распри? Не отсюда ли?» Заметьте, «от вожделений ваших», то есть от желаний ваших, от чувств ваших, воюющих в членах ваших. С кем воюющих? С нашим разумом. И мы этим вожделением, воюющим, даем зеленый свет. Поэтому у нас, как говорится, порок остается пороком. Мы от него не можем освободиться. Дальше написано. Желаете и не имеете. То есть желание есть, а результата, что хотим быть святыми, а святости как таковой нет. Дальше. Почему нет? А потому что хотеть, извините, говорят, не вредно, да? Но для этого же надо что-то делать, а мы только хотим, а на самом деле, как бы пишется, убиваете и завидуете. То есть позволяете этим порокам жить себе и потакаете им. И дальше написано. И не можете поэтому как бы достигнуть. Дальше. Припираетесь и враждуетесь. И враждуете. Это опять этому вы позволяете в себе проявляться. Поэтому и не имеете, потому что не просите. То есть желать вроде как есть желание, а просить, делать что-то, этого нет. Теперь дальше сказано. Просите, если просите, кто-то просит, и не получаете. Потому что если просите, Господи, дай мне вот это, то не для того, чтобы стать святее, а заметьте, а просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Ну, пример приведу. Господи, дай мне мудрости. Спрашивается, а зачем? А потому что вот у всех мудрость, а я как дурачок среди них. Дай мне мудрости, чтобы я их всех обошел, и чтобы они дурачками были. Ну, извините, Бог как бы говорит, просите не на добро, потому не дам. Или, Господи, благослови меня там успехом, профессией, там умением что-то делать, чтобы я разбогател и всем нос утер. Извините. Господи, благослови, чтобы я был там пастырем в церкви. А что ты хочешь пастырем в церкви? А что я должен быть вот это тут последним, да? А, вот почему. Ты не просто любишь людей, ты не просто хочешь им помочь, а ты просто что, не хочешь пасти задних, да? То есть, если такие варианты просите, ну не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Заметьте, любые пороки, включая, как мы говорили, заметьте, блудник, лихоимец, идолослужитель, злоречивый, пьяница, хищник. Теперь по Иакова 4 главе. Тот, кто враждует, у кого между собой распри, да? Тут и завидуете, и убиваете, да? Припираетесь, враждуете. Обратите внимание, все эти пороки говорят, заметьте, о чем? Что мы по отношению к Богу прелюбодейцы и прелюбодеи. Дальше сказано, смотрите. Не знаете ли, что дружба с миром, у нас больше дружба с миром, это вот любовь к телевизору, это вот любовь к моде, допустим, да? А здесь, смотрите, дружба с миром. Вражда – это то, что в мире. Распри, прелюбодеяние, блуд, идолослужение, лихоимство, злоречие, пьянство, хищничество, да? Заметьте, любой порок – это характеристика мира. Все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Заметьте, все, что в мире – похоть плоти, похоть очей. А теперь, смотрите, похоть и вожделение – это же синонимы. Если мы стали верующими, если мы Богу дали обет жить доброй совестью, если кто-то помнит, что именно это надо, такой обет нужно давать, и помнить тогда про ту добрую совесть, чтобы она была действительно доброй с момента крещения, да? Если мы давали Богу обет, то мы давали как бы обет в чем? В верности Богу, что в мир смотреть не будем. И в мир это не обязательно, я говорю, телевизор, не обязательно мода. Заметьте, смотреть в мир – это потакать всем своим похотям, вожделениям и страстям. И жить по ним. То есть, как обычный неверующий человек, который не давал никому никакого обета и который даже не понимает той природы, на основании которой грех из нас вылазит. То есть, все пороки человеческие говорят о чем? О нашей измене Христу. Мы, будем говорить, церковь, как невеста, давая обет, давали обет о верности своему мужу. Вот эта заповедь, да не будет у тебя других богов, как раз об этом и говорит. Каких других богов? Мы понимаем, там идол какой-нибудь, да? Да нет. Богом или идолом может быть для нас и сребролюбие, и гордыня, и любая похоть, которую мы, будем говорить, поощряем в себе, с которой мы не враждуем и с которой мы не воюем. То есть мы изменники. Ну, сказать, родины вроде по-человечески, да, по-мирски, изменники Богу. Мы прелюбодеи и прелюбодейцы. И сказано, смотрите, не знаете ли, что дружба с миром, то есть дружба, потакание, покрывательство, оправдывание наших человеческих пороков есть вражда против Бога. Обратите внимание. Много антихристов появилось. Обратите внимание, какие антихристы? Это те, которые всегда за Христа. За того Христа, который нас спасает по благодати. Но не за того Христа, который говорит, иди и не греши. Нет, не за этого мы Христа. Мы за того, который нас берет на небо по благодати, без закона, без усилий, без борьбы, без креста и без крови. Заметьте, потакая, оправдывая, потворствуя своим порокам, говоря, что их нельзя победить, мы тем самым вообще, как говорится, лицом поворачиваемся к порокам, да? Мы автоматически этим самым производим, заметьте, вражду против Бога. Мало того, что мы изменяем ему, мало того, что мы продолжаем заигрывать с сатаною, который был нашим мужем тогда, когда мы были в миру, так мы еще и враждуем против Бога. И дальше сказано, итак, кто хочет быть другом миру, хочет жить в дружных отношениях с человеческими пороками, тот становится автоматически врагом Бога. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, обратите внимание, вы думаете, что это просто так вот написано было в Писании? Смотрите, что написано было. До ревности любит Дух, живущий в нас. Бог, извините, уже это такое сравнение, вот тут про ревность сказано, как будто бы ревнивый муж, который хочет не только, чтобы мы телом принадлежали ему, мы иногда телом принадлежим ему, тело приносим в собрание, тело участвует в обряде каком-нибудь религиозном, да? А Дух наш, внутренний мир, намерение, помышление сердечное, то, о чем мы думаем, что мы любим, к чему стремимся, о чем переживаем, заметьте, а то мы считаем, что это не вражда против Бога. А Бог говорит, я до ревности люблю Дух, живущий в нас. Заметьте, до ревности мне нужно не только тело, а и Дух. Тело без Духа мне не нужно. Бог говорит, поэтому вражда против Бога, дружба с миром, даже на уровне помышлений и намерений сердечных, если мы думаем о мирском, оправдываем свои пороки, потакаем порокам, любим, будем говорить, все то, что нас развращает, это говорит об измене нашей по отношению ко Христу. При этом мы можем ходить в церковь, при этом мы можем в хоре петь, при этом можем сдавать пожертвования или десятины в церкви, при этом можем за кафедру выходить, молиться от лица всей церкви или проповедовать от лица Бога, от имени Бога. Да? При этом быть прелюбодеем и прелюбодейцем и любителем мира. И при этом мы будем других призывать из мира, придите в церковь, а сами продолжаем жить по-мирски. Так что, если говорить на вопрос Нины, объясни, о каких блудниках идет речь, что я вам хочу сказать, что согласно вот этой первой послании Коринфянам 5 главы, первых стихов, тут и буквальные блудники имеются в виду, потому что написано, есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. То есть, получается, видите, да? Семейный такой тандем блудный. Что у язычников даже не слышно такого. Вот появилось такое. Так я хочу сказать, здесь написано, что кто остается блудником, имеется в виду и вот таких блудников. Ну и не обязательно именно с женой своего отца можно сожительствовать. Можно и с женой своего брата сожительствовать. Это то же самое блуд. Можно и с чужою какой-то женщиной блудить, то есть не иметь законного права, будем говорить, на интимные отношения, какие есть у мужа и жены. Блуд есть блуд, в каком бы виде он ни проявлял себя. Но здесь также имеется в виду, что есть блудники и другие. Любой порок, вот лихоимство, люди, которые лихву имеют, проценты с кого-то берут, да? Люди, которые потакают пороком любым, да, злоречивый, и пьяница, и хищник, и хитрец, и подлец, и обманщик, да, и там сплетни любит слушать, и любит распространять, не играет роли, какой порок. Мы все называемся блудниками. Далее, на что еще хотелось бы попутно просто уже обратить внимание, коль мы коснулись этого момента. Вот обратите внимание, блудник в церкви и блудник в мире – разница большая. Дальше, идолослужитель в церкви, идолослужитель в мире – разница большая. С теми, кто в церкви, не надо общаться, с теми, кто в миру, но с этим же пороком можно общаться. Вы, наверное, обратили внимание, вот какая-то такая разница. А почему? Тот, кто в мире, это тот, кто не знает истины. Он может вот так искренне заблуждаться, искренне жить в пороке. Но тот, он не слышал, он не знал, он может привык, он смотрит, сейчас делают это, да? И он не является таким опасным преступником, потому что он не совершал хулы на Святого Духа. То есть он не понимал, он не противился голосу Святого Духа, поэтому и степень ответственности его меньше, он не столь черствый, и до него легче, быстрее можно достучаться, если он в миру такой. А вот если он ходит в церковь, читают в Библии, которые этого нельзя делать порока, там блуд, лихоимство, идолослужитель, злоречивый и так далее и тому подобное, да? Он читает, он слышит проповеди, он знает, что это нельзя делать, он слышит голос Святого Духа, он слышит голос совести, который его обличает, а он этому все время противится, обратите внимание. Он становится более опасным. То есть он осознанный блудник, он осознанный преступник, он осознанно это делает. Поэтому степень ответственности у него увеличивается за тот же самый порок. А если он привык игнорировать голос Святого Духа и голос совести, то я вам хочу сказать, такой человек становится более трудно пробиваемый для Слова Божьего, для работы Святого Духа. Такой человек, находясь в среде верующих, он еще и другим дает понять, что, видите, вот я грешу, и ничего же нет у меня. Вы тоже не стесняйтесь, делайте. То есть явление становится горьким корнем, заразою, инфекцией, бациллой, которая заражает других. Поэтому, чтобы не было вот такого нехорошего процесса в церкви, поэтому и написано, что с таким даже не есть вместе. И о таких сказано: «Извергните развращенного из среды вас». Потому что если это все остается, то мы смотрим друг на друга, пастырь молчит, мы вроде бы осуждаем, потом смотрим, да ничего такого страшного нет, вот так потихонечку пороки приходят. То есть, я хочу сказать, природа или механизм проникновения греха в церковь через каких-то определенных людей, а потом через сознание других людей, он такой постепенный. И вот когда смотришь вот так, вот то, что творится сегодня, вот, допустим, как разврат входит в этот мир, да? Я вот недавно тоже так вот что-то, мысли мои поехали, стал размышлять, вот как все-таки нас, людей, вот, будем говорить, приводит к тому, что мы сегодня видим уже естественным, да? Ведь сразу там, сказать, допустим, гомосексуализм – это хорошо. Да все начнут возмущаться. Нет, сначала не надо на эту тему говорить. Сначала нет, вот муж и жена, да, должны, но вот секс полезен. Да, полезен секс, хорошо. Какой? Традиционный. Дальше, смотрите, потихонечку входит такой, извините, некрасивый, анальный секс. Вопрос спрашивает, а зачем он такой вот секс? А как? Ну, уже начнете, как говорится, с нормального, потом на анальный перейдете, а потом какая разница, это уже женщина или мужчина. А дальше он мужчина будет уже, а дальше уже гомосексуализм начинается. Я вам хочу сказать, сначала вот так, одежда там вот, ну, мода вроде идет, да нет. Вот просто потихонечку оголяется человек, да? Потихонечку. Теперь смотришь, посмотрите уже эту нудистов сколько, посмотрите, сколько гомосексуалистов, никакого стыда, ничего нету. Дальше начинаются права человека, они тоже люди, а верующие вроде, как говорится, мы же против этого. А, так вы экстремисты, тут и террористы скоро станете, да? А теперь посмотрите, гей-хлопцы с гей-девками где-то громят церковь какую-то, да, потому что там где-то кого-то не захотели венчать. Тут недавно мне прислали информацию, там французский католический священник отказался венчать гей-хлопцев, я так понял, да? Так мало того, что отказался венчать, так он им еще и надавал, как говорится, в шею и в гриву фост и выгнал их из церкви. Ну так там собралась армия с возмущением, что это экстремисты, да? Это я к чему хочу сказать. Вы поймите меня правильно, почему это написано «Извергните развращенную среду вас». Все-таки человек слаб. Я не говорю, что мы такими должны быть, что это норма, мы должны от этого уходить, мы не должны быть слабыми. Но я хочу сказать, люди приходят разные в церковь, к Богу приходят на разном уровне, да? И я хочу сказать, даже присутствие человека, который явно грешит и читает Библию, считает себя верующим и молится, и вот он среди нас, я вам хочу сказать, в какой-то степени мы начинаем к этому привыкать. Вначале, может, это омерзительно, вначале это, может, презрительно. Через время это так успокаивается, и еще через время мы смотрим, как все в порядке вещей, да? А через время мы сами начнем этим заниматься. Любым пороком. Поэтому я вам хочу сказать, Библия не то, что она такая вот книга, знаете, вот радикальная, да, вот выгнать все, тут вот такой должен быть порядок, фанатизм. Нет. За каждым написанным словом есть разумная мысль, есть определенные условия. Они учитываются Богом, что человек потихонечку ко всему привыкает. Я вот вспоминаю, началась перестройка. И когда начались первые эти эротические фотографии в газетах, ну там где-то полупрозрачная какая-то вуаль, что-то типа, ну будем говорить, занавесей таких полупрозрачных, которые у нас висят на окнах, да, и там что-то где-то просматривается, я помню, как люди возмущались, как, да что же это такое творится, да что же это за разврат, а там ту женщину еле-еле так очертания просматривали. Ну, их показывали, сейчас в открытую. Кто возмущается, кто говорит, что это такое? Нет, мы привыкли, что естественно, то не безобразно. Вот таков человек, вот такова его природа. И те, кто устанавливают новый мировой порядок, они это понимают. Поэтому вот начинается, будем говорить, издалека. Дальше переходим к следующему вопросу. То есть вы поняли, да, почему грешник в церкви отличается от грешника с таким же пороком в мире? В мире может не понимать, может не знать, а если знает, это не связано с Богом, с истиной, не такая степень ответственности. И не настолько человек может быть очерствевшим и, извините, обнаглевшим в миру, с тем же самым пороком. А если в церкви он это делает, ну это, как говорится, усугубляется его ответственность. Это вдвойне греховно, потому что человек уже привык противиться, привык упираться рогами Богу. Следующий, ну, вопрос, да? Вопрос, и не совсем вроде и вопрос. Галя с Дегтярска пишет. Саша, если бы изначально Библия была написана понятным языком, как трактуешь ты, не было бы разногласий между церквями? Как бы вопрос, да? Что я вам хочу сказать? Разногласия всегда были бы и всегда будут. Исхожу из личного опыта. У школе, Галя, ты говоришь, вот ты-то так трактуешь, ну, может быть, тебе понятно, да, то, что я трактую. Но что я хочу сказать? Меня, когда люди слушают, иногда бывает такое поймут. Один понял, говорит, слушай, как хорошо и понятно. А другой говорит, что ты несешь? Третий говорит, ты вообще, говорит, думаешь, что ты говоришь или нет? Это же понимать надо вот так. Поэтому, исходя из вот этого опыта, я хочу сказать, что разногласия были бы все равно. Не все согласились бы, не все бы поняли правильно. Кто-то бы понял до точности все наоборот. Вот смотрите, сам Христос был на земле. Вот он говорил. Один так понимал, другой иначе понимал. А третий еще иначе понимал. Вот мы сегодня говорили, что у каждого своя истина и у каждого своя правда. То есть то, что я говорю, для какой-то категории слушателей это понятно. Вот так как мы читаем мы в притчах, допустим, да, слова, записанные в притчах, говорят, все слова, вот эти, которые в притчах, да, все они ясны для разумного. Если они разумны, и перед нами разумный человек, то человек поймет правильно, они будут ясны и понятны для этого человека. Но если человек неразумен, если человек чувственен, если человек похотлив, если человек осквернен пороком, является рабом страстей, то я вам хочу сказать, то, что я объясняю о том, что похоти нужно распять, то, что мы не должны подчиняться похотям, что сердце не должно нами управлять, для таких людей это причина для возмущения, для бури. И меня понимают, иногда бывает очень превратно. Ну, для примера еще что могу сказать. Посмотрите, вот в церквях, где обо мне говорят, там не знаю, кто слышал, сколько слышал из того, что я говорю, но когда послушаешь, что обо мне говорят, особенно пастыри, и думаешь, а разве я такое говорил, что мне приписывают? А разве я не вот эти стихи читал, вот эти? А почему так объясняют? Говорю, пойдите у них спросите. Бог, в принципе, я даже так скажу, очень понятно разговаривает с каждым человеком, если мы научимся его слышать. Но опять-таки, Бог говорит со всеми одинаково, я имею в виду одинаково в каком плане? Доходчиво, разжевывает, но не одинаково в плане таком, что мы на разных уровнях, и уровень преподавания немножечко может отличаться, но суть одна. Бог ясно, толково и понятно, и внятно объясняет нам. Но тем не менее, мы понимаем все по-разному. Конечно, если не было бы у гордости, мы бы и не разделялись. Мы бы просто шлифовались, общались бы, учились видеть, какие возникают у нас трудности и проблемы, старались бы их устранить. Но дело в том, что люди разные, у людей разная степень гордости, заносчивости, да, есть самолюбие, есть эгоизм, есть амбиции какие-то, да. Поэтому мы можем по-разному понять одну и ту же речь, по-разному истолковать, и разногласия всегда будут. Так что то, как я трактую, может быть понятно кому-то, и может быть другому совершенно непонятно. Есть люди, которые говорят, Саша, ты какую-то философию несешь, ты вообще что-то говоришь, там ничего не поймешь. Истина очень проста, надо ходить в церковь. Ну, говорю, да, если у тебя истина такая и настолько простая, то, конечно, то, что я объясняю, это действительно непонятно для людей с таким складом ума. Здесь еще я хотел обратить внимание, Сергей Слипецко написал, я смотрел, что Сергей, ты сейчас находишься как бы конференции, да, я скопировал вопрос, а сейчас не могу понять, что ты имел в виду. Ты написал, да, Саша, как тебе видится, можешь и несколько бесед посвятить этой вести. Я только буду рад. Честно скажу, Сергей, я так не понял, какой вести. Возможно, я где-то что-то пропустил, потому что там, ну, разные бывают записи в чате, да, и, возможно, где-то попалось так, что я, ну, не обратил внимания на эту мысль. А ты написал, что можешь несколько бесед посвятить этой вести. Я буду только рад. Какой вести, я не понял. Если что, напиши в чате. Это будет тогда вопрос для, ну, последующих наших общений. Если это весь о праведности по вере, потому что вот что-то я вижу, тут тоже у меня есть. Ну, это написано после тебя, поэтому я не знаю, об этой ли вести ты, когда ты писал, имел в виду эту весть. Следующий вопрос. Ольга Александрова с Минска написала такую вещь. Когда проявляешь добродетель к человеку, чаще всего сталкиваешься с тем, что хочется сразу воспользоваться рассудительностью, глядя на то, как этот человек пользуется добротой не на добро. А потом думаешь, есть ли в тебе вообще добродетель и не является ли твоя рассудительность прикрытием? Но результат, хотя и отдаленный, чаще всего положительный. Получается, что люди, как правило, злоупотребляют добротой другого человека. И жизнь показывает, что добрые люди живут с ленивыми, наглыми и неуважающими их людьми. Очень сложно найти золотую серединку. Когда же проявлять добродетель? Ну, что могу сказать. Второе послание Петра, первая глава, помните, лестница Петра, там сказано: «В добродетели покажите рассудительность». Я уже говорил вам о чем. Что очень часто наша, допустим, недобродетельность или наша жадность, там, или еще что-нибудь, да, какой-то наш порок, который мы в себе ценим, защищаем, оправдываем, да? Когда перед нами возникает ситуация, что нужно сделать кому-то добро, у нас вот этот стих зачастую всплывает именно в таком ракурсе. В добродетели нужно быть рассудительным. Да, вопрос правильно написан, но вопрос как бы возникает. А мы что, добродетельны? И нам что, легко сделать добро? А мы что, не жадны? Мы щедры? Оказывается, нет. Но стих вот так может применяться, что в добродетели покажите рассудительность. И я тогда говорил такую мысль, что прежде чем проявить рассудительность, сначала нужно проверить, есть ли у меня добродетель и насколько естественна она. То есть, естественно ли она проявляется, естественно ли мы добрые люди, действительно ли нам жалко людей и действительно ли мы хотим это сделать, это добро тому или иному человеку. И вот если мы не имеем этой добродетели, мы не должны уже тут на рассудительность нажимать, делать ударение, а мы должны научиться сначала хотя бы просто добродетели. Давать, делать добро, давать кому-то что-то наперекор своему эгоизму, своей жадности и своей недобродетельности. И когда у нас это будет естественно, и мы в этом убедимся, мы не будем сами себя обманывать в этом, да, что точно я хочу сделать добро, то тогда нужно в добродетели показать рассудительность. То, что здесь Ольга с Минска пишет, она пишет правильно. Так оно часто и бывает, что люди злоупотребляют чьей-то добротой. И мы иногда, когда сталкиваемся с этим, тоже иногда думаем, да, в какой-то момент я пытаюсь свою недобродетельность прикрыть рассудительностью. Но иногда бывает такое, что действительно думаешь, что не стоит этому человеку делать, а потом выясняется, что действительно он злоупотреблял твоей добротой, да? Что он просто тобою пользовался, извините, говорят, как дурачком. Попользовался и все. То есть человек обманул, человек там притворяется, человек на кого-то рассчитывает, да? На самом деле это добро у него, он пользуется добром эгоистично. И потом действительно жизнь показывает, что правильно, что мы не дали. Вот Ольга пишет, насколько сложно найти золотую серединку. Когда же проявлять добродетель? Что я могу сказать, Ольга, и не только Ольга, все, кто меня слушает. Тема серьезная, и вот эта золотая серединка, будем говорить, не такая уж, как говорится, явное, чтобы его так видеть и четко держаться и не ошибаться, да. Но скажу одну вещь, которая поможет нам всегда эту золотую серединку выдерживать, да. Ольга пишет, что ну, потом, через время, выясняется, что человек тобою пользовался. Я задаю вопрос, а почему тогда, потом, по прошествию какого-то времени это открывается? Жизнь показывает, но потом. А потом мы видим, да, кому-то не надо было делать доброе дело, а кому-то надо было делать. Но мы в тот момент поступили наоборот. Как найти эту золотую серединку? В Библии есть такие слова, есть такой дар. Дар различия духов. То есть способность понимать, читать, считывать, сканировать мотивы человека. Конечно, кто-то скажет, это один только Бог сердце видит, да? Я вам хочу сказать. Да, Бог сердце видит, но и мы можем быть сердцевидцами. Опять-таки, как этому научиться? Пример приведу. Если мы собой не занимаемся, не занимаемся своим внутренним миром, фактически мы никогда не узнаем помышлений, намерений сердечных другого человека. Если мы собой занимаемся, мы начинаем понимать, что творится у нас в внутреннем мире. Мы начинаем понимать, как это внутри происходит, как это внешне у нас проявляется, как мы реагируем в той или иной ситуации. Мы переживем то, что переживает каждый человек внутри, и заметим вот этот процесс, и увидим определенные детали. Когда мы этим будем заниматься, в это будем вникать, то, я вам хочу сказать, вы по аналогии, мы, я уже говорил, из одной земли как бы слеплены, да, у нас природа одна и та же. Так вот, мы можем понимать и другого человека. Я вам скажу, что у каждого человека есть повадки, у каждого человека есть мимика, выражение лица, взгляд, вздох, взмах руки, походка, поза, в которой мы сидим, поза, в которой мы стоим, как мы голову держим. Я хочу сказать, все это говорит о внутреннем мире, о том, что мы внутри в этот момент испытываем, чем мы живем, какой наш внутренний мир. Если мы будем вникать в себя, мы будем видеть и внутренний мир других людей. Мы не сердце будем читать, но по определенным внешним признакам мы будем узнавать, что и как и где. Чем человек дышит? Если мы будем понимать человека, и я хочу сказать, это не быстрый процесс, это процесс, будем говорить, который идет в ногу с процессом нашего духовного возрастания. Чем быстрее мы сами будем расти, тем быстрее будет появляться способность видеть и понимать дух других людей. Но когда мы будем понимать, то я вам хочу сказать, мы не сердца будем читать. Мы будем считывать информацию со всякого рода проявления внутри того, чем человек живет внутри себя. И я вам скажу, что, вы знаете, вот как ну, рыбак, вот, допустим, человек, или там рыбник, да. Ну, вы знаете, что вот один идет за грибами, находит полно грибов, другой не находит. И идут в один и тот же лес. Идут в одно и то же время. Только один наблюдательный, он понимает, что такой гриб растет вот под такими деревьями. Должна быть вот такая-такая-то природа. Там елочка, березка, трава, опушка, солнышко должно попадать. Там будет белый гриб или боровик. Маслята могут расти там в таком-то лесу, опята при такой-то погоде на таких-то стволах там, да. Подосиновики любят вот такое-такое. А другой, то есть один замечает вот эти закономерности, где какой гриб любит расти, да. А другой заходит с широко раскрытыми глазами. Смотрит взглядом, как я говорю, дальний свет. Он никогда не обращает, вот так идет, если споткнулся, о, гриб. Нашел крупный, червивый, но нашел. Почему? Потому что обойти его нельзя было, да? Но он не наблюдательный, он не замечает тонкости и детали. Или как кто-то ловит рыбу. Один ловит и таскает, другой рядом стоит, да ничего нету. Почему? Ну, вот человек тоже должен наблюдать. И говорит, вот ты стоишь, а там отмель. А вот здесь выемка, а вот здесь течение, а вот здесь водоворот, а вот здесь рыба такая-то любит стоять. А вот карась любит вот здесь, а вот линь любит вот там, а щука любит вот здесь. А как надо сделать, а что надо сделать? Наживка, там прикормка какая-то, да? Я это к чему хочу сказать. Вот много всяких деталей. Это точно так же, как и печку растопить. Это тоже искусство. Кто-то думает, дров наложил, и это. Другой наложил, дров полно, а температуры нет. Другой положил в два раза меньше дров. А печка горячая, в доме тепло. Опять, и в какой части положить печки дрова? И насколько приоткрыть поддувало? Ведь это может, можно быстро сжечь, можно медленно. Можно медленно температуру не поднять, можно быстро, не успеет прогреться. Вот надо знать вот эту середину. Поэтому опыт, да, еще хотел сказать, опыт и практика – великое дело, да? Опыт покажет. Поэтому познание самого себя открывает мир знаний в познание другого человека. Поэтому, когда уже появится вот такой опыт, да, это уже отдельная тема, я на нее не буду сейчас рассказывать, появится у человека опыт определенный, да, я вам хочу сказать, буквально с пару минут можно все узнать. И что, и почему, и как. Да, вот человек просит, помоги. Далее, что за человек? Чем занимается? Далее, экономит или нет? Можно задать несколько вопросов. И даже как он будет отвечать, вы уже получите информацию по поводу того, что он из себя представляет и почему он у вас просит. Зачастую, я говорю, верующие, они вот наивные. Вот надо делать добро, потом нас раз обдурили, два обдурили, три обдурили, потом вроде вообще не буду делать добро, да. Я вам хочу сказать, беда наша. Мы слишком наивны, слишком просты, чтобы найти золотую середину в этой сложной жизни. Да? Люди разные, характеры разные, и чтобы правильно поступить, надо действительно уметь разбираться в людях. Нужно уметь читать их внутренний мир, их мысли, их намерения и повышение сердечных. Тогда золотая середина не столь тяжело, не столь сложно будет нами найдена. Следующий вопрос. Нина Здехтярская пишет. Как понять стихи апостола Павла из Филиппийцам, 3 глава, с 15 по 21 стихи? Ну, здесь она еще немножко пишет, и я прочитаю это, да? Как я понимаю, он призывает братьев, а в их лице и всех нас постоянно, шаг за шагом, стремиться к духовной зрелости, а не стоять на достигнутом, утешая себя мыслью, что все мы грешники, и только Бог может сделать нас достойными быть с Ним в вечности. Почему сегодня в церквах утверждается и буквально навязывается идея о том, что спасение человека целиком зависит только от Бога? Если я понимаю, кто стоит за этим, то стоит ли продолжать держаться за церковное членство и те привязанности, которые приобретены за долгие годы пребывания в церкви? Ну, что я скажу, уже прежде чем начну объяснять из Филиппийцам 3 главы, стихи с 15 по 21, отвечу на твой последний вопрос. Стоит ли держаться за церковное членство и те привязанности, которые приобретены за долгие годы пребывания в церкви? Конечно, Нина, я не могу сказать, нет, не надо держаться за церковное членство, все выходите дружненько оттуда. Во-первых, это будет некрасиво, не тактично, глупо и примитивно. Я таких советов, конечно, не даю. Я могу так ответить. Если вы ходите в столовую какую-то и говорите, Саша, вот мы ходим все время в ту столовую, один раз поели, извините, понос, второй раз диарея. Ну, вы понимаете, это одно и то же, да. Культурно, некультурно сказано, по-медицински, не по-медицински, по-народному, да. Саша, нам стоит ходить в ту столовую и продолжать есть? Я говорю, ну, если вы еще, как говорится, мало бегаете в туалет, то ходите. А когда уже поймете, можете принимать сами решения. Но вы сами как бы даете понять, стоит ли туда ходить. Если нас приучают, что грех непобедим, а Библия говорит о том, что с грехами туда нас никто не возьмет никогда, вопрос задаю, а держаться тогда зачем? За что держаться? За собственную погибель? Не знаю, насколько это разумно, да? Тут уже каждый человек будет решать, держаться ему или не держаться, да? Ну, сейчас мы как бы коснемся еще одного вопроса. Значит, почему сегодня в церквах утверждается и буквально навязывается идея о том, что спасение человека целиком зависит только от Бога? Что я хочу сказать? Почему в церквах утверждается? Вы все отлично понимаете, что церкви, как бы они ни тешили себя мыслью, что они Христу служат, да? Те, которые стоят во главе церкви, они отлично понимают. Христу Христом, а кесарю кесарю. Почему я так говорю? В любом государстве любая церковь не такая свободная, как иногда об этом любят говорить, или как некоторые это понимают. Есть обязанности перед государством, есть государственный закон, есть какая-то отчетность, есть какая-то ответственность, да. И что я еще хочу сказать? Каждая церковь находится в союзе каких-то церквей, абсолютно независимых церквей, чтобы одна сама по себе, ну, редко-редко можно где-то найти, да. Но я что хочу сказать, а те, которые стоят во главе церквей, они там вот это объясняют, они там вот навязывают это пастырям, а пастыри потом на местах в своих церквях объясняют, что мы ничего не можем без Бога, это только Бог, что это, значит, все в руках Бога, мы не можем ничего сделать для нашего спасения. Задаю вопрос, почему так учат? Вы знаете, что те, кто устанавливает на нашей планете новый мировой порядок, они в первую очередь заботятся о верующих. Чтобы, заметьте, новый мировой порядок устанавливается на каком основании? Разврат, разнузданность, порок, куда ни глянь, все низменное, все страстное, все негодное, все фальшивое. Посмотрите, показуха, шоу эти, стриптиз, разврат, порнография. Возьмите на интернет, куда ни гляньте, вот одна пошлость, одна гадость кругом. Зачем это распространяется? Чтобы людей окунуть в болото греха и грязи. Но если церкви будут понимать правильно, что можно из этого болота вылезть, люди начнут туда идти, церкви будут об этом говорить. И понимаете, чтобы установить новый мировой порядок, нужно навести на земле новый мировой беспорядок, какой сегодня устанавливают. Пример тому сейчас Украина. К чему я это говорю? Одних в грех вводят, а у тех, у кого есть Писание, тем сверху разнарядка. Мы ничего не можем, мы должны доверять Богу. Я бедный человек, кто может меня избавить от всего тела греха и смерти, да? На основании каких-то стихов. На основании того, что сначала мозги поворачивают людям не в ту сторону. Знаете, как говорят, зажигание сбито. Вот на основании каких-то стихов строится какое-то учение церковное под видом истины. Все это привязывается к Богу, все это от имени Бога, и потом людям от имени Бога навязывается вот это учение. Люди привыкают, конечно, приятнее жить в грехах и спастись, нежели бороться с ними. Что ни говори, это все-таки приятное в жизни. Хочется спастись и здесь пожить хорошо, в удовольствии погрешить, и туда попасть и вечно жить. Еще и венец победителя на голове носить. Так вот, чтобы верующие не докопались, чтобы верующие не объяснили вот этому грешному миру, который вводится в грех, что от этого можно избавиться, что этому можно противостоять, что этому есть противоядие, верующих вот так обрабатывают. И заметьте, если когда-то адвентисты говорили, что закон нужен, его исполнять нужно, сегодня съезжают те же адвентисты на общепротестантское понимание вопроса об освящении. Мы не можем, мы без Бога не можем, это только Бог. Я всегда таким говорю, хорошо, если мы не можем, а это Бог, а Бог меня не изменил, а потом меня за это не возьмет на небо, так я вам хочу сказать, так кто ж преступник? Бог. Понимаете, абсурд какой-то получается в наших объяснениях. Бог, значит, виновен в том, что он не захотел меня менять. А я здесь, получается, ни при чем. Я не раз говорю, если мы не можем измениться, почему в церкви исключают людей за прелюбодеяние, кто в казну церковную залез, тоже исключают, кто на пастыря там начал рот раскрывать, тоже исключают. Пусть все те и говорят в этих церквах этим пастырям, которые говорили, что мы ничего не можем. Пусть говорят, вы говорили, что мы ничего не можем. Так вот, я и не могу не залезть в церковную кассу. Понимаете, нет? А исключать не можете. Бога исключите, что он мне не дает силы удержать свою руку, чтобы не лезла она в церковную кассу. Я не могу не блудить. Вы же сами сказали, это только Бог может освободить. Молитесь, чтобы Бог меня освободил, а я пошел на блуд. Пока еще, как говорится, меня туда тянет. Как Бог освободит, я уже не буду это делать. А вы молитесь. Нет, исключают человека из церкви. Тоже абсурд. Так вот, почему в церквах утверждается? Эта цель, будем говорить, высокая, не в смысле правильно, а высокая, свысока подается церковь. Вот эта идея. Мы ничего не можем. То есть, одни говорят, что греха нет, мирские люди, что можно все, что хочешь, что и делать, да? Верующие говорят, что это нельзя делать, но не делать не знают как. Они говорят, что мы врачи, но врачи бесполезные. Мы этому обществу помочь не можем. Поэтому мы должны понимать, если люди будут освящаться, если люди будут становиться мудрыми, то пастыри не смогут этими людьми управлять и обманывать. Любой обман быстро, легко выявится. Далее. Если в церкви будут мудрые люди, их никак в новый мировой порядок не загонишь. Им никак лапши на уши не навешаешь. Они будут духовными, будут разумными, будут рассудительными, мудрыми людьми. Ими нельзя управлять. Они не пойдут, не будут кричать за новый мировой порядок. Они не пойдут ни на какую авантюру. Они не полезут ни в демократию, ни в теократию не полезут. Они будут понимать суть происходящих вещей на земле изнутри. Поэтому вопрос освящения – вопрос основополагающий. Нет освящения, невозможно освящение, значит, возможен тупизм, возможна ограниченность, возможна глупость людей и возможность этих людей вводить за нас от имени Иисуса Христа. Потому в церквах буквально утверждается и навязывается эта идея. Это все в руках Бога. Ну, тогда я говорю, ну почему тогда Бог не меняет, если это в его руках? Если бы было в его руках, он бы у нас быстро все поменял. А дело в том, что не в его руках. В его руках многое, но еще больше в наших руках. И почему я говорю больше? А потому что мы свободные люди, и мы свободны в выборе своем. Позволить Богу, послушать Бога, делать так, как он нам говорит, или не делать. Бог может нас научить, но насильно он менять не будет. Он дал нам свободу. И без нашего разрешения, и без нашего участия невозможно это сделать. Я еще почему объясняю, без нас почему нельзя это сделать. Учитель может ученику объяснять, что угодно и как угодно понятно, доступно. Но если ученик не будет следить за мыслью, не будет вникать, не будет соображать, то способность понимать, решать задачи логически, сопоставлять там, математические данные у него не будет. Бог может объяснять, но мы должны участвовать в мыслительном процессе. Мы должны вникать, мы должны прослеживать мысли, мы должны переспросить, если что-то не поняли. Мы должны проверить. Проверив, увидев где-то что-то изъяны, мы опять должны уточнить. Познание – это не может Бог за меня познать. Познать могу я. Не может Бог за меня покушать и ощутить вкус вместо меня. Это мне самому надо сделать. Не может Бог вместо меня бороться в моем мозгу с моим сердцем против порока. Это будет насилие. Поэтому Бог рассказывает. Нам надо слушать. Потом надо вникнуть, понять, осознать. Потом что-то делать самому. А Бог будет все время суфлировать, подсказывать, помогать. Но делать будем мы. Крест нести мы должны. Устроять дом духовный себя мы должны. До крови сражаться мы должны. Усилия прилагать мы должны. Бодрствовать мы должны. Молиться мы должны. Это не Бог делает. Ну, а теперь, что касается Филиппийцам 3 главы, с 15 по 21 стих. Я сейчас прочитаю эти стихи и постараюсь объяснить. Я прочитаю не с 15 стиха, потому что с 15 тут будет не совсем мысль правильно понята. Ну, с 15, если прочитать, написано: «Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет». А что такое «так должен мыслить», «как должен мыслить» написано выше, поэтому я вынужден прочитать выше, 7 стиха. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Ну, помните, что для Павла было преимуществом. Фарисеи из фарисеев, евреи из евреев, там, помните, ну, законники из законников, ну, будем говорить, все самые лучшие, как говорится, качества по-фарисейски, все достопримечательности были фарисейские у Павла. Он имел преимущество быть лучшим из лучших фарисеев, да? Так он говорит, все, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, то есть чепухою. А дальше написано, да и все. Почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Я, кстати, попутно уже хочу вам сказать по поводу темы, которую мы с вами проходили прошлую субботу и которую завтра будем проходить. Тема знания и знаний. Самое лучшее, самое высокое, самое важное знание, которое мы должны получить. Как освободиться от закона греха и смерти. Так вот, вот здесь Павел тоже пишет: «Я все почитаю тщетою, напрасленную, как бы, ради превосходства познания Христа и Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». То есть приобрести Христа, то есть стать похожим на Него, уподобиться Ему. Теперь вопрос возникает: от чего я отказался? Все почитаю за ссор. Что он имеет в виду здесь? Если кто-то говорит, вот надо вечерю, я вам хочу сказать, обряд вечери в сравнении с тем, чтобы приобрести Христа, это ссор. Потому что обряд вечери – это путеводитель к тому, к Христу, который нужно приобрести. Но омовение, пение в хоре, не пропускают собраний. Я хочу сказать, если это все способствует тому, как приобрести Христа, то это один момент. Если просто это как закон дел, хожу, сдаю, посещаю, не пропускаю, принимаю участие, а Христа не приобретаю, я имею в виду, не похож на Него, никак не становлюсь таким, да, то я хочу сказать, это все ссор. Самое важное, это вот познание Христа, познание этого метода, как Он в своей греховной плоти, которую Он унаследовал от родителей, от Адама, как и все мы, как Он в этой плоти приучил чувство навыкам различать добро и зло. Как он достиг святости, как он стал Сыном Божьим. Вот знание и знание. Дальше продолжим. И написано: «И найтись в нем», заметьте, «в нем, во Христе, приобрести его», потом «в него», как бы проникнуть, «найтись в нем, не со своей праведностью, которая от закона. Субботу соблюдаю, свинину не ем, там десятину даю, в вечере участвую, ноги омываю». Вот это праведность от закона. Не со своей праведностью, которая от закона. Почему своя? Потому что это то, что мы любим выставлять на показ. Вот я не пропустил, вот я участвовал, вот я сдал. То есть мы выбрали самое легкое. Но с той праведностью, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. А заметьте, праведность от Бога по вере — это праведность, которая постоянно возрастает в соответствии с возрастанием в вере во Христа Иисуса. То есть мы приходим от веры в веру, а значит и праведность, опять-таки, как от веры в веру переходим, так и от праведности к праведности, от лучшего к лучшему, как помните, я говорю по устройству храма, святое, святое, святых. А третье должно быть святое, святого, святых. Вот так как бы дальше еще, да? Так вот, праведность от Бога по вере. То есть Христос учит постоянно чему-то. Мы должны вникать, мы должны понимать, мы должны соглашаться, мы должны верить и мы должны так делать. И, то есть, заметьте, праведность по вере — По мере того, как Бог нам открывает знания, мы должны в ногу, шаг за шагом идти, не отступая. Вот как в школе. Праведность по вере. Новая программа. Я ее усвоил. Примеры решаю, легко решаю, теорему доказываю, контрольно сдаю на пятерки. Следующая вера, следующая программа, более высокая. Я опять узнаю, опять научился применять, опять решаю задачи. Заметьте, праведность – это жизнь в соответствии с той программой, которая постоянно по возрастающей увеличивается. Так и праведность от Бога по вере. Вера – это процесс общения человека с Богом, со Христом. Далее, этот процесс общения постоянно прогрессирующий, идущий по возрастающей, да? А праведность – это праведные дела, которые идут в ногу в соответствии с тем уровнем познания, который мы получаем. То есть праведность – это постоянно движущееся понятие. И заметьте, найтись в нем не с той праведностью законченную – хожу, сдаю, не курю, не пью, не прелюбодействую и это, не пропускаю собраний. Это, заметьте, наша праведность. То, чем мы любим прикрываться, но которое вовсе не говорит о нашей святости. И дальше написано, заметьте, хочу найти с ним не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Чтобы познать Его, обратите внимание, познать Его, проникнуть в его внутренний мир. Далее. Познать силу воскресения его. Не того, когда он воскрес после смерти на Голгофе, а воскресение его, то есть процесс перерождения греховной природы, которая должна умереть, а потом воскреснуть божественное в нас. Дальше. И участие в страданиях его. И хочу познать, как набраться сил, чтобы принимать участие в его страданиях, также распинать плоть и также не скорбеть по своей плоти, не страдать по ней, а с радостью ее распинать и убивать. Дальше написано. Сообразуясь смертью его, какой? Для греха. Чтобы достигнуть воскресения мертвых. Какого? Ну, из мертвых. Сначала духовного, потом и буквального. Говорю так, не потому, чтобы я уже достиг. То есть Павел говорит, вот этим я занимаюсь, вот к этому стремлюсь, вот это цель моей жизни. Да? Дальше он говорит, говорю так не потому, что я уже достиг и усовершился. То есть этому никогда не будет конца. Да? Он говорит, я не достиг, я еще не усовершился, это процесс бесконечный. Но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Заметьте, какая цель. Не достигну ли я его, что пойму его так и настолько, как он меня понял и понимает. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед. Забывая заднее имеется в виду не то, что это ненужное было, а что на этом не останавливаюсь, на этом не зацикливаюсь. Это программа позапрошлого года. Я уже 2 года прожил. Я не могу оправдываться программой 3-го класса, находясь в 5-м классе. Это у меня был такой случай в жизни. Один ребенок, который в своем классе на 2-ке учился. Так вот он как раз был в 5-м, он ходил на переменки в 3-й класс и помогал решать задачи. И типа все, ну чтобы все думали, какой он это умный. А в своем 5-м он двоечник. Так вот Павел пишет, что я говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я Христа, как Христос достиг меня. Братья, я не почитаю себя достигшим, только забывая заднее, простираясь, добавляю, постоянно простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести. Вот это вышнего звания, то есть более высокого звания Божия во Христе Иисусе. То есть, заметьте, звание какое? Ну, вроде как бы карьера служебная в армии, да, звездочки получаю, вроде бы звание другое, да. Здесь имеется в виду, конечно, не звездочки и не звание, не должность в армии, да. Здесь речь идет вышнее звание, что Бог меня называет более возвышенным именем. Я в глазах Божьих становлюсь более ценным ребенком, сыном или дочерью, да? Я стремлюсь постоянно к большему. Никогда не останавливаюсь на том, на чем, как говорится, сегодня, ну, чего сегодня достиг. И теперь 15 стих. Итак, кто из нас совершен? Обратите внимание, признак совершенства. Кто совершенен, совершен. Так должен мыслить, как должен мыслить. Никогда не почитать себя достигшим. Никогда не останавливаться на том, чего достиг на данный момент. А забывая заднее, простираться вперед, стремиться к цели, к почести более вышнего звания Божьего Христа Иисуса. Вот это признак совершенства. Итак, кто из нас совершен, это не тот, кто уже святой на 100%, а кто идет постоянно путем возрастания в святости. Вот этот человек совершен. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы иначе мыслите, то это вам Бог откроет. Если, конечно, мы уши не закроем, глаза не закроем, да? Он это откроет. Он покажет, что стоять на месте нельзя. Впрочем, до чего мы достигли, так и мыслить должны, и мыслить, и по тому правилу жить. А так как мы постоянно чего-то все время больше и больше достигаем, то постоянно также должны в ногу и мыслить, и в ногу по тому же правилу, по очередной новой программе жить. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель. Заметьте, кто не идет вот этим путем возрастания, путем познания и освященной жизни, постоянно возрастающей, заметьте, их конец, то есть заметьте, почему Павел пишет, что они поступают как враги креста Христова. Если идти вперед, и будет все время новое что-то открываться, то нужно будет на крест возлагать все новые и новые пороки, которые будут открываться, которые до сих пор были, ну, непонятны, мы их не понимали даже на таком уровне. Заметьте, почему нет развития у людей? Потому что креста не хотят нести. Если все время учиться, если все время Бог будет открывать, и все время с этим надо бороться, то есть нести крест, мне один сказал, верующий, апостол назывался. Ну, конечно, какой он там апостол? Ну, должность такая была. Апостол, он говорит, если на небе мы будем продолжать вот так еще развиваться и бороться, то, говорит, мне не надо такое небо. Я говорю, не беспокойся, тебя туда не возьмут, так что не переживай. Там такие не нужны. Так вот, смотрите, их конец, людей, которые не возрастают, людей, которые не освящаются, людей, которые не хотят познать силу воскресения, силу преображения, как научиться побеждать, как перетерпеть и на крест вознести, перетерпеть вот эти все страдания, но не потакать своим порокам. Заметьте, кто этим путем не идет, их конец погибель, их Бог чрево, то есть удовольствие, и слава их в сраме, а не мыслят о земном. Слава их в сраме. В каком сраме? Святости-то нету. А вот вечери ни одной не пропустил, как я слышал, один человек говорит, я за 6 лет церкви ни одной вечери, братья и сестры, имейте это в виду, ни одной вечери не пропустил. Хотелось сказать, возьми пирожок там себе на полке. В награду. Тебе ж больше нечем похвастаться. Наше жительство же на небесах. Откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа? Который униженное тело наше преобразит так? Слушайте, это по поводу того, что мы ничего не можем. Но если говорят, Христос может, так вот пусть так и преобразит, как написано. Тоже ж Христос не преображает, как Павел пишет. Который униженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которую он действует и покоряет себе все. Слышите, какими мы можем стать? А теперь вопрос возникает, а как же он так может уничиженное наше тело преобразить таким образом, что оно будет сообразно славному телу его? Вот если мы будем вот это вникать, вот как Павел пишет, откажемся от всего того, что сором является. Если будем стремиться найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, а с той, которая с праведностью от Бога по вере, если будем стремиться познать его, познать силу этого рождения свыше, как победить, как понять этот механизм, как достичь святости. Если будем никогда не останавливаться, будем все время расти, 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 то при этом условии, смотрите, сколько мы должны делать. А тут теперь написано, а Христос, глядя на это и видя искренность этого нашего стремления, да, возьмет и уничиженное тело наше преобразит так в процессе нашего вот этого познания, богоискания. Если перед нами будет такая стоять задача. Что еще хочу сказать? Ну, это уже я на этом, наверное, буду заканчивать сегодня наше общение, да? Что хочу сказать? Вы видите, что слова, которые нам часто приходится слышать из-за кафедр в церквях, что мы ничего не можем, что святость – это нереально, что это только Бог, что это только от Бога, что это только в Его руках. Я хочу сказать, это не больше, чем какие-то сказочки для не совсем умных людей, наивных, глупых простачков. Павел пишет, что мы можем достичь, он, заметьте, подобия Христа. И Павел пишет, что вот этот постоянный рост, это постоянное освящение, постоянное возрастание в праведности. И этот процесс бесконечный, без остановки. Он может начаться, но никогда не окончится, не кончится даже в вечность. И если такой процесс есть, ну как не может быть плодоношения? Если мы видим, каждая весна веточки, распочки набухают, росточки новые, побеги выходят, да, веточки продолжают расти, листочки, цветочки, плоды будут. Живое, значит, дерево. Если нет роста, значит, мертвое дерево. Усыхает дерево. О плодах не может быть никакой речи даже. Мы можем достичь святости, мы обязаны достичь святости. И Павел описывает в данном месте, Филиппийцам 3 главы, на чем вот этот рост, вот это освящение строится. Заметьте, совершенство должно быть у нас всегда. Вот этот рост бесконечный, это признак совершенства. И, заметьте, здесь прямо написано, мы с вами читали, сообразуясь смерти его, какой? Для греха. Не можем мы преобразиться, заметьте, в святого человека. Не можем мы воскреснуть и стать святым, предварительно не умертвив и не похоронив нашу плотскую натуру. Мы хотим воскреснуть, не хотим нести крест, на котором нужно умертвить нашу плотскую натуру. Все это реально. Павел об этом пишет. Писание об этом пишет многократно и многообразно на одну и ту же тему. И скажу, что я об этом говорю, потому что я сам прошел этот путь, я сам в эти вещи вникал, я сам это старался понять, и я вам скажу, что этот метод действует. Церковные не действуют, то бесполезные врачи, то примочки, знаете, говорят, как мертвому кадылу, как мертвому припарка, да. Те объяснения, это рассчитаны просто так, будем говорить, на христиан-инвалидов, которые бедные и которые ничего не могут делать с собой. Хорошо, дорогие, на этом я буду заканчивать наше сегодняшнее общение. Тут еще несколько вопросов у меня осталось, ну и которые сегодня мне уже написали, я их тоже зафиксирую, да, следующую пятницу постараюсь ответить на них. Всего хорошего вам, Божьих благословений и до следующей встречи. Следующая встреча у нас будет завтра, как всегда, тема известная, да, мы будем продолжать исследование 7-8 главы Римлянам. 7-ю мы прошли, завтра будет 8-я глава Римлянам. Закон Духа Жизни будем исследовать, который освобождает человека от закона греха и смерти. Всего хорошего, Божьих благословений и до встречи.